Склоняюсь к стопам гуру, дхармы и санги. Доклад называется «Бхакти-йога». Бог – это истина. Бог – это любовь. Бог – это свет света. Он является воплощением вечного блаженства, высшего покоя и мудрости. Он всемилостив, всеведущ, всемогущ и вездесущ. Он не имеет ни начала, ни конца. Он является высшим существом, параматмой. Он является внутренним правителем всех существ. Он пребывает в вашем сердце. Он находится в вас, и вы находитесь в нем. Он очень близок вам. Это наше тело является его движущимся храмом, святая святых. Это глубокая, сокровенная душа вашего сердца.
Веданте процесс шраваны заключается в том, что ученик объясняет, учитель объясняет ученику принцип Брахмана, Ишвары, Дживы, Майи, Авидьи и способов освобождения от них. Брахман есть абсолютная реальность, которая бескачественна вне гун и категорий, вне времени, пространства, татв, имени, формы, определений. Пракрити есть первоматерия, тонкая квантовая энергия, его манифестация, которая проявляется как майя. Ее форма существования есть сад Чейтананда, бытие, сознание, блаженство. Сама Пракрити не обладает способностью творить что-либо, но она творит в присутствии Брахмана. Сам Брахман бездеятелен, никак не связан с Пракрити. И вот это тонкое проявление Сат-Чит-Ананда является формой майи, тончайшая иллюзия, природы которой сатва. И когда чистое сознание воплощается в этой тонкой сатве, принимает такое тело, это называют Ишвара, Господь, Владыка Вселенной, правитель всех живых существ. Говоря современным языком, это метаразум. Метаразум – всеведающий, всенаполняющий, всепроникающий, всепребывающий, всемогущий, частями которого являются души, дживы. Запомните, мы в относительной энергии не являемся Ишварой. Мы едины с Ишварой и Брахманом во зрении, в Адвайта Веданте. Но в относительном, в поведении мы дживы, души. У вас есть душа, у монахини есть душа, у монаха есть душа, у гуру есть душа. Тонкое тело, это называется джива. Душа перерождается из жизни в жизнь, она является бессмертной. Она содержит память воплощений, именно она реинкарнирует. Именно о ней говорят как об эго. То есть, личность, ум – это не эго, это так, некий небольшой слой. А джива – душа. Вот что такое эго. И джива, душа, обладает собственной глубиной, как бы собственной правдой. Она глубже, чем личность. Личность относится к данному воплощению. Это часть манаса, будхи, читты, часть прарабдхи, которая в этом воплощении склеилась. Но глубже личности есть джива, душа, и мы джива. В относительном. Пока мы не достигли освобождения, мы джива, не тождественны Ишваре. И вот Ишвара – это форма чистой майи. Ее природа сад – чит-ананда. Сатва-гуна – чистейшая сатва, сияние, светоносность. А джива, она не живет в состоянии Ишвары, она живет в авидии, в невидении. Состояние авидьи – это такое состояние, где сатва подавлена раджасом и тамасом. И вроде бы качественно джива тождественно Ишваре. Она с ним одно. Если бы мы сказали, что джива отдельно от Ишвары, мы бы вошли в противоречие с истинной Адвайтой. В сути она одно. Но в энергии, в манифестации джива ограничена, а Ишвара безграничен. Ишвара обладает шестью великими качествами, джива этим не обладает. Это как солнце, свет которого достигает многих планет, и маленькая лампочка карманного фонарика в 3 ватта. Принцип света один и тот же, но мощность разная. Джива отличается от Ишвары тем, что она живет в неведении, она не распознает свою истинную природу Абсолюта, в отличие от Ишвары, который полностью распознает. И Ишвара, и Джива – это упадхи, сосуды, в которых как бы влито бесконечное сознание, Абсолют. И Ишвара, и Джива – это формы Пракрити, материальной, тонкоматериальной, квантовой первоэнергии. Но Пракрити Ишвары – чистейшая сатва, а Пракрити Джива – это раджас, тамас, которые подавили сатву. И на духовном пути нам предстоит лайя, растворение дживы. Растворить дживу означает устранить двойственность. Реализовать тождество с Ишварой. 16 кала по ступеням учения – это и есть тождество с Ишварой. Реализация истинного состояния хам-брахмасми – это и есть реализация тождества с Ишварой. Имеется в виду реализация не только во зрении, но и в относительном. Другими словами, если вы встречаете адвайтиста, он говорит «ахам-брахмасми», вы сразу должны уточнить – во зрении или в поведении. Если он скажет «я не разделяю во зрение с поведением», вы должны сказать «тогда ты Ишвара, извини, намасте тебя». Тогда ты всеведущ, всемогущ, всепроникающ. Ты силой мысли меняешь реальность. Ну-ка пойдем в аэропорт, покажи нам, как ты пройдешь без билета в Индию, без загранпаспорта. Как ты силой мысли растворишь аэропорт до радуг, а потом создашь вновь. А если он скажет, нет, это не так. Тогда вы должны сказать, это разница есть между воззрением и поведением. Во зрении Ишвара, Джива и Абсолют тождественны. Но в относительном энергия проявляется по-разному. Ишвара пошел по одному пути, Джива пошла по другому пути. Ишвара пребывает в чистейшей сатве, поэтому он всемогущий творит сознание. Это мета-разум. А Джива пребывает не в майе, не в чистой сатве, а в авидье. Она не всеведущая, не всемогущая, она подвержена трем ограничениям – мала, викшепа, аварана. Она подвержена реинкарнации, перерождению и различным законам кармы. И чтобы освободиться, ей обязательно надо подняться до уровня Ишвары. То есть воззрение полностью соединяется с поведением на стадии Ишвары. Поэтому мы говорим, что наша цель, 16 кала, обрести состояние Ишвары. Это наивысшая цель. Тогда можно говорить, что Адвайта, Махавакья Таттвамаси, Ахам Брахмасми реализованы. В общем, это такие тонкие философские вопросы. Вы, может быть, за всю жизнь не встретите адвайтиста где-нибудь, который вам скажет Ахам Брахмасми. То есть они не ходят по улице косяками и не утверждают направо и налево махавакьи. Эта реальность когда-то была, но в Индии, может быть, несколько тысяч лет назад. Но знать это с точки зрения философии – это правильно. Разницу между Брахман, Ишвара, Джива, Майя, Авидья.
Бхакти-йога – это высшая преданность Богу. Бхакти – это интенсивная устремленность к Богу, который пребывает во всех существах и который является поддержкой и прибежищем всех существ. Он не имеет имени, мы даем ему имя. Он не имеет формы, мы придаем ему форму. И что в этом неправильного? Какое имя не принадлежит ему? И какая форма не его форма? Разве есть звук или форма, в которой он не присутствует? Поэтому его можно называть любым именем, какое вам нравится, и придавать ему любую форму для того, чтобы помнить его. Текст Миламандре. Великие святые Индии учили: все, что нужно для достижения освобождения, это выполнить всего два правила. Всегда помнить о Брахмане и никогда не забывать о нем. Тот, кто может этого достичь, имеет непрерывное сознание и получает освобождение при жизни. На высших уровнях практика бхакти-йоги и джняна-йоги сливаются. Великий джняни Шри Рамана Махарши учил этому своих учеников, давая им бхакти-йогу. Он говорил, что бхакти – это джняна-мата, мать джняны. Он говорил: то, что бхакта преданный называет отдачей, практикующий вичару зовет джняной. Любовь ради любви – вот что такое бхакти. В бхакти нет сделок, в бескорыстной преданности нет страха. Это чистая, бескорыстная, божественная любовь. В ней нет ни малейшего расчета или ожидания. Преданный живет в самоотдаче, и то, что другие получают через страдания, он обретает через радость. Это путь не эго. В бхакти-йоге важны понятия вера, преданность, самоотдача, проявляющиеся в любви и приятии ко всему сущему, через забвение, отдачу себя, оставляя все личное, эгоистичное, через служение Высшему. Бхакти-йог живет этим. Самоотдача, полное предание себя есть шаранагати, атма неведана, пропатти. Садху здесь отказывается от своей воли и полагает себя инструментом Бога. Воля, посвятившего себя Богу, становится единой с космической волей. Он становится неразделим с Богом, и посвящение своей воли Богу безупречно.
Как вы знаете, в учении Лая-йоги есть три стадии: созерцание, то есть самоосвобождение, самотрансценденция и самоузнавание. Созерцание означает, что мы практикуем санкальпу, практику внимательности, бдительности и упражняемся в самоосвобождении возникающих мыслей и эмоций. Это аксиома пражня-яндры. Наступает такой момент, когда мы подходим к точке неусилия. Это называют принятие великого решения, а вхождение в великое недеяние. Наступает такой момент, когда сам созерцатель должен исчезнуть, когда делатель должен исчезнуть, делание должно исчезнуть, когда усилие должно быть отброшено. Если мы не пройдем эту точку, мы не сможем пойти дальше, то есть наше состояние еще не будет естественным. Мы не можем обрести благословение божественного. Наше созерцание еще будет опираться на ум, это будет некая форма ментального усилия, которое еще не растворило эго. Освобождение от сансары, просветление достигается не силами эго, а силами нисхождения, благословения божественного. Божественное в нас делает 97% работы. 3% делаем мы своим усилием. Это вся наша жизнь уходит на это. И здесь что важно? Важно в этой точке научить себя отпускать, убирать свое эго. Это совсем другой тип садханы. Если сначала вы практиковали усилием воли, концентрацией, поддержанием внимательности, То есть здесь важна безусильность, и здесь нужно научиться отсекать свою волю, убирать свою волю ради воли Божественной. Здесь надо научиться игнорировать свою волю для того, чтобы летать на крыльях Божественной воли, не привязываться к ним. Потому что воля ограниченного существа не способна освободить от закона кармы, от сансары. Освобождение происходит не волей Дживы, а волей Ишвары, волей Божественного. Вот это надо понять. Ни одна Джива своей волей от сансары не освобождалась. Даже если достигнуты ситхи, некоторые способности, путешествия тонкого тела, концентрация, все это различные формы майи, в которых пребывает Джива. Освобождение всегда достигается благословением Божественного, волей Ишвары. Только так. Но чтобы Джива получила благословение Божественного, растворилась, надо ей как бы отказаться от себя. Отказаться от своей личной воли, от ее привязанности, чтобы стать проводником Божественной воли. И Джива должна отсечь свои цепляния, понять свое несуществование, понять свою условность. Она должна отсечь цепляние за свои мысли, эмоции, концепции, даже за свои усилия в духовной жизни. Она должна стать подобным пустому бамбуку, подобным пучку соломы на дороге, подобным сухому листу, несомому ветром. Но не бессознательному листу, не тупому листу. Джива должна предать себя на волю Ишвары, чтобы получить его величайшее благословение. Тогда происходит растворение эго. Эго – большое препятствие на духовном пути. Оно побуждает нас реагировать, привязываться, отстаивать свои мнения, иметь амбиции. Вот сейчас скажи вам кто-нибудь плохое слово. Обругай кто-нибудь вас. Внутри вас эго сразу же станет защитную стойку. И вот в данном случае что? Эго помешает вам. Ведь то, что будет происходить, это благословение Божественного, которое вы не узнаете. Ишвара вас благословляет. Но у вас есть свои представления о благословениях, так? И они вам мешают. Вы не можете открыться и получить это благословение. Ваше эго является барьером. Вместо того, чтобы склониться и подумать: «О, какое благословение! Наконец-то! Я так ждал, что мои клеши были устранены, и вот я получил подходящий даршан. Это именно то, что мне надо». Но мы так не думаем. Мы думаем: это просто человек, это плохой человек. Мы вступаем с ним в конфликт и ведем себя не как садху, а как просто обычный человек, потому что это действует эго. Но если мы учимся отбрасывать свое эго, мы везде будем видеть благословение, благословение. Мы станем широким, открытым, пустым сосудом для нисхождения анубрахи. Таким же образом мы не видим благословения в плохой погоде, в страданиях, в болезнях, в препятствиях. Мы создали свои узкие представления о том, какие должны быть благословения. Мы как бы уже Богу указали путь, как нас благословлять. И это происходит из нашего эго. Но когда мы уберем это эго, мы будем благословлены в любых условиях 24 часа в сутки. Вот так живут святые. Потому что они полностью устранили свое эго. Они отдали его Богу. Они сказали: «Бог, если ты хочешь благословлять меня так, я рад этому. А если так, я тоже этому рад. Если по-другому, я этому рад еще». Живя в монастыре, идя по пути садху, не цепляйтесь ни за что. Откажитесь от амбиций, откажитесь от гордости, откажитесь от оценок и осуждения других, от желания обладать, иметь власть, от желания, чтобы тебя любили или хорошо как-то к тебе относились. Все это формы майи. Иногда, чтобы вы прозрели, к вам надо плохо относиться. Иногда хорошее отношение вас испортит, вас развратит, если вы не зрелый садху. Но здесь у нас никто плохо никому не относится на самом деле. Здесь нужно всем ко всем хорошо относиться. Но я вообще говорю. Иногда вы можете уснуть, когда будет все очень гладко и все очень хорошо. И вы будете думать, о, это та гармония, именно к которой я стремился, я ее не нашел в миру, как хорошо. И у вас не будет проблемы созерцания, движения вперед, вы уснете, это будет как небеса страсти. Иногда нашему эго нужен хороший пинок, если мы засыпаем. Но если садху хороший, он уже не засыпает в любых условиях. Когда некоторые души попадают на небеса, им очень хорошо там. Настолько хорошо, они забывают, зачем они туда попали. И они прекращают духовную практику. А мудрые души, они продолжают практиковать. Незрелые души на небесах растрачивают заслуги. Но это как вы попали на какой-нибудь курорт на Гавайях. Пальмы, пятизвездочные отели и карнавалы. И вы тратите деньги, тратите. Вы не зарабатываете, вы не работаете в это время. Только тратите. Когда-нибудь деньги закончатся, надо уезжать с курорта. Надо снова работать. Когда-нибудь заслуги закончатся, и души снова падают на землю. Не следует желать такого приятного душевного комфорта от других. Это не та цель, которую мы добиваемся. Гармония, чистое видение, любовь и равновесие должны быть в сангхе. Обязательно. И в мирской, и в монашеской. Но не следует считать это самоцелью. Понятно? Гармония в сангхе должна быть однозначна. Чистое видение, этика и правильные отношения. Но не надо это делать самоцелью. И не надо паниковать, если вдруг произошло что-то негармоничное. Это не крах всему. Иногда практикующие из числа мирян пишут мне, говорят, о, гуру, мой бизнес разрушился. Моя жена уходит. Я думаю, отлично, в чем проблема? Ты монахом станешь скоро. Господь тебя лишает всего этого, что тебе мешает. Чего ты так переживаешь? Или тебе не говорили, что сансара – это место страдания, а ты на что надеялся вообще тут? Как долго ты собирался этим заниматься? Непонятно. Поймите, мышление садху – это не мышление людей. То, что для людей плохо, может для садху хорошо быть. Ты быстрее поймешь, что суть этого мира – иллюзия и страдания. Быстрее отвяжешься от этих игрушек. Не паникуй. Разве ты утратил сознание Бога? Разве ты не можешь читать мантру? Разве ты не можешь медитировать? Ты ничего не потеряешь. Тебе больше будет возможностей даже для этого. Просто пойми ход мысли святой, ход мысли гуру. То, что было в миру, ты все равно потеряешь. Какой смысл это цепляться? И когда что-то происходит в сансаре, не надо паниковать. О, меня обидели, с моим эго так обошлись. Да скажите, эго это ты достойна гораздо большего. Мне сказали негармоничное слово. Так сказать, эго, ты достойна накопила столько дурной кармы, что удивительно, как тебе не говорят негармоничные слова с утра до вечера. И тогда садху, понимая это, он расслабляется, он становится пустым и легким. Ему легко тогда жить, поддерживать отношения с другими. Если, будучи садху, вы снова создадите в себе привязанность, красивая келья, хорошая должность, влияние на других, такие гармоничные отношения. Я не говорю, что это плохо гармоничные отношения. Я говорю, что плохо привязанность. Гармоничные отношения должны быть, но это служение, а не привязанность. Ясно? Если вы из всего этого создадите себе домик новый для эго, вы упустите самое главное.
Шри Рамана Махарши говорит: освобождение достигается лишь после достижения высоты любви. Таково сердце всех религий. Переживание атмана — это только любовь, что означает видеть лишь любовь, слышать, осязать, вкушать, обонять одну лишь любовь, которая есть блаженство. Любите Бога днем и ночью, когда вам весело или грустно, когда вам нечего есть или пить. Любите того, кто спонтанно создает вселенные и миры. Не упускайте время зря. Все эти беседы о Боге не дадут вам никакой награды, и вы не приблизитесь к Нему даже на миллиметр. Но когда вы откроете свое сердце для Него, убрав все свои знания и понятия, мысли, волю и желания, то тогда вы узнаете Бога в Его полноте и во всех Его качествах. Станьте подобно ребенку, то плачущему, то смеющемуся. Бог — совершенно чистое счастье. Будьте рады быть ближе и увидеть это своими глазами, ощутить это своим телом, — поет Рамалинга.
Почему садху любящ? Почему садху сострадателен ко всем живым существам? Почему он гармоничен? Потому что он любит Бога. А любя Бога, все остальное у него получается естественно. Ведь он настолько опустошил себя, что у него никогда нет никаких проблем. У Таркаши одна матаджи, которая служила бабаджи на кухне, подошла ко мне и спросила, все ли у вас есть для просада? Всем ли вы довольны? Я сказал, я садху, всегда все хорошо. Она сказала, это понятно, но мой долг узнать об этом, спросить. Я говорю, очень хорошо. А мой долг ответить вам, так как я считаю нужным. У садху всегда все хорошо. Надо запомнить эту формулу на всю жизнь. Не потому, что он создал себе некую зону комфорта и безопасности, долго трудясь. Хорошие отношения, красивый ландшафт. Обеспечение, безопасность, жизнь по правилам, в общем, защищенная, удобная жизнь. Не потому. У садху всегда хорошо, потому что он пуст, он любит Бога. Есть зона комфорта и безопасности, хорошее или плохое обеспечение, красивый ландшафт или не очень, у него всегда все хорошо. Просто всегда, в любой ситуации. Даже когда вокруг не очень хорошо, у него всегда все хорошо. Потому что он отдал Богу все. У садху не может быть проблем, потому что он решил одну проблему, проблему себя, и отдал ее Божественному. Тогда все остальные проблемы не важны.
Для бхакты объектом предания себя, отдачи, могут быть гуру, божество, абсолют. Он может быть выражен в форме или без. Главное, что эта избранная божественная сущность откликается в самом сердце, пробуждает веру и раскрывает к истине. Для многих святых таковыми оказывались их учителя, для кого-то проявлялись в форме богини-матери, горы Аруначалы или просто в форме света. и через это они входили в состояние недвойственности. Для Бхакты существует лишь Бог. Есть только ты и Бог. Есть только нечто высшее и твое «я», желающее воспринимать лишь Бога, стремящееся слиться с Ним.
На духовном пути возникает ананда. Но за ананду не надо держаться. Надо отдавать ее божественному. Но кроме ананды, на духовном пути возникают иногда и трудности, трудные переживания. Им тоже не надо придавать значения. Их тоже надо отдавать божественному. Самоотдача означает, что мы отдаем и ананду, и негативное переживание. Оценивать духовный путь с точки зрения «мне комфортно», «мне хорошо» не совсем верно. Ну, потому что и мирские люди также оценивают свой уровень жизни. И Сева, в общем, считает, ей хорошо, значит, все, и мир правильный. И те, кто ее кормят, это хорошие люди. А те, кто изредка кормят, средние люди, кто вообще не кормит, не очень хорошие люди, в ее понимании. Но садху не связывает богореализацию с тем, как у него, хорошо на душе или нет. Джива, душа, она не постоянна. Она подвержена грахам, астрологии, астральным течениям. Ее поле взаимодействует с полями других людей и происходит обмен данных. Если ориентироваться на переживания дживы, на вот это психологический комфорт, внутреннюю ананду дживы, невозможно прорваться в трансцендентное. Состояние дживы для садху – это не показатель его пребывания в истине. Это показатель может быть энергетического состояния, его астрального поля. Да, это может быть показателем. Там знаки в сновидениях, энергетика, настроение. Но это не показатель трансцендентного, не показатель истины. Трансцендентное не зависит, тяжело вам на душе или легко. Радостно у вас экстаз или у вас пасмурная погода в тонком мире. Потому что астральный мир, джива, она подвержена погоде, так же, как и физический мир. Там есть большие течения, большие влияния. Если во всей России революционное настроение в сентябре, то значит у всего русского народа в Манипуре огонь выходит из-под контроля. Одни идут на площадь и митингуют против правительства, а другие просто в монастыре ссорятся на кухне. У каждого свой уровень проявления. Но это общая карма целого народа. Но садху свое состояние истины не измеряет состоянием дживы. Потому что сама джива – это майя. Надо отделять себя от дживы. Вот такое отделение – это самоотдача, предание себя.
Этот блаженный путь любви приводит к единению. Шивам Пхутва, Шивам Яджат. Это переводится как «ты можешь поклоняться Шиве, только если сам станешь Шивой». Почему происходит единение, даже когда поначалу образ Бога предстает чем-то внешним? Потому что от предавшего себя ничего не остается. Он отдается, сдается, растворяется, пока не исчезнет в Боге. Исчезнув как «я», он наполняется сущностью Бога, Абсолюта. Его руки творят руками Бога. Его ноги идут стопами Бога. Его ум мыслит сознанием Бога. Его рот поет стихами Бога. Его эмоции – это вдохновение Бога. Его глазами смотрит Бог. Выделяет 9 методов в бхакти-йоге. Шраванам – слушание о Боге. Киртанам – воспевание имен Бога. Смаранам – постоянное памятование. Падасеванам – служение стопам. Арчанам – поклонение. Ванданам – приветствие. Дасим – признание слугой Бога. Сакьям – видение как друга, атма неведанам – полная самоотдача. Из них Шраванам, Смаранам и Атма неведанам соответствуют трем правилам Джняна и Лая йоги, как Шравана, Манана и Нидидхьясана. Но это не означает, что Бхакта как-то классифицирует себя и делает что-то соответственно схеме. Он живет сердцем. Бог удовлетворяется одной лишь преданностью, и для Бхакти-йоги нет других условий. Бог любит саму любовь, и Бхакти может принимать любую форму, лишь бы не прекращалось размышление о Боге. Очень поэтично описывается, как одна преданная Бога Рама, желая сделать ему подношение, попробовала фрукт сама и затем предложила его Раме. Так делать считается не принято. Прасад предлагает сначала Богу, но она хотела поднести ему самый сладкий плод. Рама знал это. Он принял плод с удовольствием и благословил ее. Бхакти-йога проста в своем методе и форме, но путь все равно существует, так как чистое сознание, огрубевшее в череде рождений, схваченное кармами и двойственными представлениями, освобождается постепенно. Божественное должно занять место хозяина, владыки всего, настоящего, прошлого, будущего, вытеснив оттуда эго, и на это потребуется время. В процессе он претерпевает различные трансформации своей личности, от осознания своих ограничений, понимания смирения, удовлетворенности, к состоянию самоотдачи и до единения и растворения во Всевышнем. Все эти качества выплавляются через веру. Вера всегда стоит во главе любой йоги, в любой садхане, и вера для Бхакты – это все, что у него есть. Смирение возникает из состояния понимания бренности своей жизни в эго, что все, к чему тебя могли привести действия из эго, это олицетворяет сейчас твоя жизнь в ограничениях. Но Бхакта долго не размышляет, он чувствует. Он осознает утрату Бога и целиком устремляется к Нему, к Его милости. Истинный Бхакта жаждет милости не ради удовлетворения желаний, а ради самой милости. Он не пытается что-то обрести в ней, а наоборот, отдать, освободиться от всего, что его отделяет от Бога.
Эго проявляется через вынесение оценок и суждений, через привязанности, построение планов и отождествление с ними, через приятие и отвержение, через сознание «я есть тело». Через отвержение одних вещей и привязанности к другим. Через функции выбора и отождествления с выбором. Через проявление шакти энергии и отождествления с шакти. Через создание разнообразных субличностей, мыслеформ, проекций в тонком теле и разных альтер-эго. Самоотдача атманеведана означает обратный процесс, когда мы отказываемся от суждений, отказываемся от привязанности к выбору, отказываемся от привязанности к деланию и деланию, плодам и результатам своего труда. Все это отпускаем на благо божественной воли. Когда мы даже отказываемся от своей воли, самой трудный акт – это отказаться от воли своего эго, сказать «не моя воля, а твоя, не я, но ты». Рано или поздно, когда мы идем по пути джняны, мы можем это сделать. Только тогда мы можем войти в великое недеяние и можем начать летать на крыльях божественного. Если нам не удастся это сделать, и эго начинает вить свое собственное гнездо, создавать некую свою субличность, то наступает другой путь, который можно назвать путь Бхагавана Хираньякашипу.
Под отдачей своей воли, смирением и послушанием понимается отнюдь не задавливание и вход к подневолье, но в том, чтобы послушать и услышать Бога внутри себя.
Есть еще одна проблема. Часто путь развития личности, анава-марга, развития эго, путается с йога-маргой и джняна-маргой. И часто садху на духовном пути он как бы дозревает. Некоторое время, еще лет 12-20, он совершенствует свои качества на пути анава-марги. Ну, допустим, молодой садху приходит к гуру, и он еще как личность еще не вырос, его анава еще не закончилась. Например, один гуру своему юному ученику покупал дорогие костюмы, говорил, на, носи. Покупал ему автомобиль, говорил, на, катайся, насладись этой жизнью, чтобы потом не было бы у тебя привязанностей. Пока он вырос, он все это перепробовал, то есть его анава сформировалась, и он больше этого не жаждал. Таким же образом, на пути сначала, пока анава еще не выработана, анава марга, нам нужно еще подработать, развить какие-то качества, реализовать что-либо, иначе духовный путь обязательно пробудит некие глубокие самскары, и если не было вайраги, отрешения от этого, трудно будет идти по пути йога-марги, джняна-марги. Когда путь анава-марги завершен, это означает, что в миру вас больше ничего не интересует. Это означает, что какие бы кармы в ретрите не проснулись, вам не придет в голову после 3 месяцев медитации подумать, накоплю-ка я к богатству, стану бизнесменом. Шакти ведь больше стало. Я читал, многие учителя, ученики буддийских учителей после 3-летних ретритов становились успешными бизнесменами. И мы должны выработать анава-маргу. Мы должны закончить с ней. Эго должно развиться до своей ключевой точки, а затем мы должны от него отойти, перейти на йога-маргу, джняна-маргу. Все это путь уже не развития свободы для я, для эго, а свободы от я, от эго. И для анава-марги очень важна свобода. Но свобода, понимаемая не как божественная свобода, свата-антрия, джняна, недвойственность, а свобода в плане личности. Вот права человека, свобода самовыражения, свобода изъявления. Вот то, что в Европарламенте, Европой ценится, так? Декларация прав и свобод человека. Все это развитая анава. Это все уважается в мире. Самовыражение, самоманифестация, самотворчество, самопозиционирование. Будь ярким, порази всех, очаруй всех, стань звездой. В 20 лет заработай 1 миллион. Живи независимо, ну и так далее. Все это слоганы западного потребительского общества. То есть, по сути, западное потребительское общество, культура потребления, это культура развития анавы. Анава, анава. Эго, эго, личность. Личность выше всего. Личность выше Бога. Понимание того, что личность содержит в себе божественность, нет. Но сама личность, это все. Американское общество, современная Западная Европа и современная российская потребительская культура – это все культура развития и восхваления анава-марги. Соответственно, звезды и кумиры – это те, которые развили свою анаву, свое эго до какого-то яркого позиционирования. Олигархи, политики, звезды поп-музыки – все это яркие, успешные люди. Культ успешного эго. И, разумеется, свобода. Свобода в любых ипостасях для эго. Удовлетворять желание, иметь комфорт, иметь политические права и свободы, разные гуманитарные права и свободы. Свободы любых отношений. Свобода творческого самовыражения. Все это очень важно на пути анавы. И любые попытки как-то ограничить свободу здесь встречают очень мощное сопротивление. Это наступление на права человека, как анавы. И это определенная стадия развития, это определенная культура. Но сейчас что происходит? Потребительская культура дошла до тупика, эго получило все свободы, создана зона комфорта и безопасности. А дальше что? И все, это начинает загнивать, это начинает разрушать само изнутри. Начинается деградация в умах людей в Западной Европе, в Соединенных Штатах. Нет трансценденции. Как сказал Фридрих Ницше, Бог умер. Все, эго есть, а Бог умер. Люди не знают, что делать. И тогда приходят другие, более пассионарные, харизматичные нации, арабы, ислам, и начинают теснить. Они говорят, у вас нет идеи, у вас нет веры. Вы потребительское стадо. Зачем вы живете? То есть потребительская культура, как говорится, напоролась на то, за что боролась. Анава ощутила свои ограничения. Но садху – это тот, кто получил свободу для эго. И он понял ограниченность этой свободы. Он не хочет слишком много этой свободы. Но свобода удовлетворять все свои желания, свобода изысканно есть в самых дорогих ресторанах. Свобода иметь любые отношения с разными людьми, позиционировать себя, показывать себя с разных сторон. Он не ищет эту свободу, быть известным, знаменитым. Ему эта свобода не интересна. Он готов быть незнаменитым, безвестным, питаться просто, жить просто. Иметь простые отношения. Все это не важно. Он не ищет свободу для «я». Ездить на простых автомобилях. Или вообще пешком ходить. Потому что он понимает, свобода не в «я». Свобода от «я». Вот это истинная свобода. И чтобы обрести свободу от личности, от эго, он начинает тапас. Он сознательно ограничивает проявление эго. Говоря «эго», тебе надо искать божественное. Тебе не надо искать свою собственную свободу и запутываться в этом. Все творческие люди, все люди, обладающие властью, богатством, рано или поздно сталкиваются с этим. Их анава развилась, но они не знают, куда деть эту свободу своего эго. Они не удовлетворены. Никто не удовлетворен. Ни одного человека вы не найдете удовлетворенным. Потому что эго само по себе никогда не может быть удовлетворенным своей собственной свободой, потому что у него нет свободы. Свобода эго заключается в том, чтобы отрешиться от него, самотрансцендировать его. Поэтому вся потребительская современная культура человечества – это культура неудовлетворенности. И тогда что? Возникает мысль. Тогда надо еще больше свободы. Тогда надо еще больше удовлетворять желания, еще больше потребления. Надо жить в кредит, брать кредит, строить дома. Как в Соединенных Штатах, система ипотеки. Получив кредит, создай большой дом. Надо искать еще более изощренные чувственные желания. Надо покупать больше товаров. Шопинг, шопинг, шопинг. Есть люди, которых называют шопоголики. То есть люди, одержимые бессмысленными покупками. По оценкам современных ученых, до 80% населения развитых стран шопоголики. То есть это как некий вирус. Вирус эго, который уже создал свою субкультуру. Шопоголизм поощряется рекламными отделами ведущих корпораций. Ты купил это, покупай больше, потому что мы заинтересованы, чтобы ты покупал. Ты будешь покупать, у нас будет прибыль, замкнутый круг. Человек желает больше, ему дают больше. И поощряют покупать еще больше. То есть это замкнутый круг потребительской культуры, полная неудовлетворенность. Культура садху другая. Не ищи лишнего, не проси лишнего. Не думай о лишнем, оставь все, что не относится к карме. Оставь посторонние вещи. Ищи свободу от эго. Здесь начинается йога-марга, джняна-марга. Выход за пределы эго. И если мы убедим человечество в том, что ему надо отойти от бездумной потребительской культуры и сменить вектор развития на вектор садху, если мы покажем культуру садху, смыслы и ценности садху, ведическую мечту, и сумеем убедить в этом большую часть человечества, может наступить радикальное изменение. Люди сейчас уже готовы. Они поняли бессмысленность всего этого. И сейчас кризис, экономический, политический, культурный кризис в Европе, в Соединенных Штатах Америки, в России. Вся потребительская культура запуталась сама в себе и ищет выход. А выход вот он, вот они, ценности садху. Живи просто, медитируй. Практикуй вичару, находи, делай вивеку, различай истину, одни истины в себе. Не ищи свободу для эго, а ищи свободу от эго.
Почти все рассказал.
Но это ваш все равно доклад.
Основными ловушками и препятствиями на пути самоотдачи являются эгоизм и желание. Порой, подразумевая Бога, преданный пытается осуществить отдачу для себя, но это ошибка, так как он должен осуществить отдачу самого себя. Йогини Сахаджа поет: «В теле живет олень иллюзий. Как спасти урожай? Он съедает все посеянное. И любовь к божественному никогда не вырастает. Каждый хочет свойств Бога, но никто не хочет исчезнуть в Боге. Эгоист чувствует себя неполноценным внутри. Божественный философский камень все превращает в золото. Он существует в сердце духовно богатого. Глаз нищего не может его узнать. Сахаджа говорит, он его потеряет. Эгоистичный мелкий человек не способен к отдаче, он желает лишь обретать. Духовно бедный человек не способен даже распознать Бога, и он его теряет. Эго живет в напряжении между тем и этим, тем, что мы есть и какими мы хотим быть. Эго умирает благодаря тому, что оно принимает то, что есть. Потому взращивание состояния довольства и удовлетворенности так важно. Эго живет на основании прошлого и будущего. Эго не существует в настоящем. Будьте полностью удовлетворены тем, что есть, и в этот миг вы обнаружите, что эго больше нет. О мой Господь, Ты растопил мой ум и мое тело, как воск. Ты подарил мне радость, окутав своей милостью и счастьем. Я спросил однажды у Тебя, почему Ты не проявляешь милосердия ко мне сегодня? Звук моего голоса прозвучал, как у коровы, которая мычит, прося пищу у хозяина. Ты не ответил мне тогда. В словах немного мудрости. Но сейчас я вижу твой ответ, так как он реализован тобой на деле. Ты окутал меня своей милостью и взял в свои объятия. Ты проявил для меня свою высшую доброту и заботу, которая заполнила все мое тело. Рамалинга. Свободный человек тот, кто ничего не хочет. Желание – это эго. Желание – это двойственность. Это неприятие существования, бытия, того, что есть. Это неприятие Бога. Между нами и Богом стоит стена желаний. Все желания – это быть чем-то, и поэтому они выбивают из центра. Но как только мы отказываемся от выбора, мы оказываемся в центре, и преданный становится Богом. Мы должны радоваться всему, что дает Бог. И это означает отсутствие выбора.
А что дает Бог? Одно из имен Дататреи – карма паладатта. Тот, кто возвращает плоды кармы. Он нам дает то, что мы заслужили нашей кармой. Карма пхала – кармические результаты возвращаются нам в соответствии с санчит и прарабдха кармой. Быть удовлетворенным, когда возвращается санчит и прарабдха карма, означает находиться в состоянии естественной осознанности и не создавать новых кармических реакций. Если снежинка падает в озеро, эта снежинка растворяется.
В мирском смысле он может терпеть неудачи. Его может сопровождать бедность и несчастье, но он всегда полон блаженства, мира и мудрости. Когда наше отчаяние и решимость окончательна, она порождает чувство отрешенности, оставления всего, тогда нет больше ни проблем, ни поиска, ни метаний ума. Слова приобретают силу правды и простоты. Душа становится способной побеждать страх. Бхакта в своей преданности освобождается от любых цепляний и ограничений эго. Благие качества расцветают в нем. В этом контексте Патанджали выделяет 4 основных. Дружба с равными, майтри, сострадание к стоящим ниже, каруна, удовлетворенность по отношению к находящимся выше, мудита, безразличие к мошенникам, упекша. Сердце Бхакты хранит в себе лишь веру, оно заполнено до краев лишь верой, оно тает от любви, от присутствия Бога, оно зреет. Бог, Божественное, проникает в него, распространяется, наполняет каждую субстанцию его сущности и изливается в этот мир, распространяя свою чистоту и драгоценность на все. Заполняет, освещает мир, превращая его, и все становится единым телом Бога. И дух оживает там, где раньше была борьба, усилие, контроль, и сердце человеческое, содрогнувшись, истекает слезами радости и восклицает: «Да будет воля Твоя! Да будет воля Твоя! Воистину, да будет воля Твоя!» Как-то у Рамакришны спросил некто доказательств существования Бога. Он сказал: «Я сам доказательство существования Бога». Это был язык того, кто познал. Бог ждет приятия всего его творения. Бог ждет пустоты сердца, чтобы спуститься в него. Где бы вы ни были, посылайте свои приветствия в окружающее пространство. Направляйте лучи любви в мир. Исполните сердце молитвой. Бог не слышит языка слов, какими бы пышными они ни были. Он понимает язык чувств. Обращение к Богу должно быть искренним. Когда ум открыт, оно рождается из самой глубины, само собой. Настоящая молитва не принадлежит нам. Только то, что исходит из Божественного, может быть Божественным. Мы только среда, пустой бамбук. И Он поет песни через нас. Если молитва возникла, значит, в этот момент удалось убрать все лишнее, и Бог стал говорить через нас. Это остановка.
Когда мы говорим слово «Бог», мы имеем в виду Дататрию Бхагавана в сакала-нишкала аспекте Ишвара. Сам Ишвара не обладает самобытием. Он есть Брахман, Сат-Чит-Ананда. Но как Бхагаван Дататрия в сакала-нишкала аспекте, он объект почитания. Это как форма гуру-йоги. Через почитание Ишвары мы постепенно приходим к почитанию Абсолюта, Брахмана, обнаружения его в своей душе. Дух почитания, дух священного, дух сакрального, дух уважения, дух самаи, дух веры, дух преданности, дух любви – это то, что должно пронизывать жизнь садху с утра до вечера. И это на языке йоги называется Ишвара Пранитхана. Постоянное полагание себя на волю Божественного. Садху не ищет земного, садху всегда стремится к Божественному. Сделать свою жизнь призыванием божественных благословений, подношением Божественному. Это то, что дает вам истинный духовный рост. Когда вы делаете севу, Ее нужно делать как подношение Божественному в другим людям. Видеть Бога в других. Когда вы кланяетесь гуру, делаете намасте старшим, вы кланяетесь Божественному в других. Вы не разделяете Божественное внутри себя и в других. Все это становится одним. Если мы забываем об этом, появляются «я» и другие, появляются запутанные, сложные отношения, оценки, привязанность, приязнь и неприязнь. И всему этому нет конца. Если мы вспоминаем об этом, все это быстро рассеивается.
Йогини Сахаджа поет. У тех, кто сошел с ума в любви, вся жизнь преображена. Они не видят, кто нищий, а кто король. Для тех, кто сошел с ума в любви, исчезает каста и цвет кожи. Сахаджа говорит, весь мир зовет их безумцами. И все, кто был рядом, бегут. А те, кто сошел с ума в любви, Сахаджа говорит, тело трепещет, нога спотыкается, утрачен контроль. Тогда о них заботится Божественное.
Путь Бхакти — это именно примерно такой — сойти с ума от любви. Отбросить эго, отбросить концептуальный ум. На нашем пути немного по-другому. Вам не надо сходить с ума. Ваш ум ясен, он трезв. Но происходит отделение от всех привязанностей. Бхакта, особенно в Индии, может себе позволить роскошь стать пляшущим умалишенным. Ему всегда найдут еду и будут кланяться. Но на пути лай-йоги, особенно в России, мы не идем по этому пути. Самоотдача, с точки зрения ситхов, это не эмоции. Не потеря действия в осознавании. Это находчивость без привязанности, глубина, ясность, искусность, мастерство, внутренняя пустота и духовная сила от благословения Божественного. Те, кто следует пути одной бхакти, делают опору на эмоции, предание себя Божественному, без интеграции, без учета явления этого мира, без опоры на упаю, на метод, на искусство метода. Но для нас самоотдача Божественному – это уважение к методу. Метод божественен, надо уважать его. Внешний мир божественен, надо уважать, интегрироваться со всем, что есть. Это путь более глубокий, более искусственный, путь богов. Бхакта – в процессе самоотдачи находится в двойственности и поклоняется божествам. Садху постепенно идет по тому пути, чтобы самому стать божеством. Но у него нет никакой эгоистичной мысли и привязанности. Бхакта всегда делит. То есть, если настоящая бхакти, это двайта и вишишта двайта. На пути адвайта, анутара тантры, мы постепенно убираем разделение. Мы постепенно врастаем в единство. Единство, единство, недвойственность. А раз единство, это значит и полнота ответственности. Творец знает свою меру и полноту ответственности. Творец – это не пляшущий умалишенный, так? Творец, он, можно сказать, поглощен любовью Божественного, но он поддерживает эту вселенную в гармонии. Если бы Творец отпустил эту вселенную, звезды бы упали на планеты. Так? Но есть космический порядок, рита. Это глубина, мастерство санкальпы, ишвары, брахмы Творца. Бхактам предстоит прийти к этому.
Из песни Сахаджа-йогини. «Я скорее оставлю Бога, чем покину мастера. Бог не ровня моему мастеру. Бог дал мне рождение в мир. Мастер освободил от цикла рождения и смерти. Бог приставил ко мне пятерых воров. Мастер вызволил, когда я была беспомощна. Бог заставил блуждать в иллюзии действия. Мастер показал мое существо. Бог скрылся от меня. Мастер дал огонь, чтобы его осветить. И главное, Бог создал эту двойственность рабства и свободы. Мастер разрушил все эти иллюзии. Я приношу себя, тело, ум и душу к ногам моего мастера. Я могу покинуть Бога, но мастера никогда.
О чем здесь речь? Бог имеется в виду Пракрити Таттва, закон кармы, который дал физическое тело ограничения. Мастер — это форма Бога, которая называется Атма-Таттва. Та, которая убирает власть Пракрити, устраняет тамас, раджас и саттва. Ваше тело и вы сами — это Бог тоже. Мастер — это тоже Бог. Но функции таттв разные, потому что у Бога много разных функций таттв, много проявлений. И есть таттвы, которые связывают, вводят сансару, есть те, которые ее поддерживают, а есть, которые освобождают. Святые, мастера, священное писание – это все проявление разных атма-таттв, то есть тех, которые пробуждают духовное осознавание.
Присутствие мастера рядом превращает каждое мгновение жизни ученика в испытание. Не из-за давления со стороны учителя, но лишь из-за его ослепительной святости. Бог проявляется не только в прямых благословениях, Он проявляется и через испытания. Но если садху препятствия воспринимает как испытание своей веры, то все для него становится благословением и милостью Бога. Ты должен полностью подчиниться его воле, сделать его волю своей, чтобы он мог беспрепятственно вести тебя и совершенствовать тебя. Говорят, Бог, истинный гуру, сначала разрушит, а потом воссоздаст тебя, дав тебе твое рождение. Говорится, что Бог человеку никогда не дает то, с чем бы он не смог справиться. Все дается по силам. И если ты от чего-то страдаешь, значит, тебе это нужно. Шивананда говорит, «Ты дорог Господу, вот почему он ставит проблемы. Если он хочет видеть кого-то на своей стороне, он забирает у него все деньги. Он отдаляет от него всех его знакомых и родственников. Он разрушает все источники удовольствия, чтобы ум этого человека мог полностью пребывать у его стоп. Неприятности — это его скрытые благословения. Он хочет, чтобы наше тело и ум стали достойным инструментом для его беспрепятственной лилы. Поэтому, уподобившись ребенку, свободно откройте ему свое сердце, и он сделает все для вас.
Однажды Кришна пришел в дом одного домохозяина. Он его благословил и затем ушел. А через день у этого домохозяина сдохла корова. Это была единственная кормилица семьи. Боги узнали об этом и начали так посмеиваться и упрекать Кришну. Они сказали, что же это за благословение? Ты пришел, а корова сдохла. А ведь она единственная для семьи кормилица была. Кришна сказал, кроме этого, она была единственным препятствием между мной и этим человеком. Я его просто убрал. Теперь никаких препятствий нет. Он может полностью предаться мне, и корова ему не мешает. Очевидно, что логика Кришны была иной, нежели логика мирских богов и логика человека, просто ищущего успеха. Духовный путь к Божественному – это не путь приобретения чего-либо, это путь устранения завес и препятствий, мешающих распознавать уже существующее. Вторую половину доклада мы перенесем, он еще большой. На следующий раз мы его дослушаем. Очень хороший доклад. У нас время.